Итак, мы в середине. Это давайте я вам ее покажу. Где она? Вот она. Диней Мицва, да, мы были вот здесь. Конечно, не занимается подробностями. За подробностями законов Хинух, как мы помним, он только нам напоминает, какие есть вообще вопросы, связанные с исполнением этой заповеди, и посылает нас, в какое геморе можно найти это, в каком Талмуде. Значит, что тут? Кигон ше шутфут ганнохри о макабель хамар мемена ле итапельбо. Тут интересные могут быть обстоятельства, если у людей, скажем, они владеют ослом на пару, ну, какие-нибудь двое рядом живут, евреи и еще кто-то. Ну, и у них напополам осел. И они пользуются, скажем, по очереди, что-нибудь такое. Вот ослица, да, скажем, и она родила осленка. И теперь этот осленок тоже им пополам принадлежит. Вопрос, надо ли его выкупать, не надо ли. Это надо смотреть. Или еще тоньше бывает ситуация, когда еврей получил от нееврея осла на какое-то содержание, не знаю, хранение, там что-то, или в аренду взял. Еще какие-то могут быть разные степени связи его с этим имуществом. И тогда вопрос, должен ли он его купать, если у него вот во владении родился. Вадин Гойш и Фриш Петер Хамор Мадино. Или, например, если есть какой-то нееврей, который... Ну, там живет среди евреев, бывает такое, видит, они делают заповеди, ему нравится это все, он как-то потихонечку хочет к ним присоединиться, даже, может, не совсем присоединиться, но тоже хочет делать какие-то вот такие красивые вещи, как они делают, что-то для Всевышнего, какие-то вещи делать. Он взял и услышал про такую вещь, выделил своего первенца осленка, тоже выделил, теперь приходит, спрашивает, мне надо его выкупать или что-нибудь делать с ним. Вадин хаморш елдак и минсус. А что делать, если у ослицы родился как же ребенок? Такое сегодня, я не знаю, или бывает, но в Талмуде описывались такие ситуации, что одного животного вдруг рождается ну, что-то очень похожее на другое животное. Как это расценивать? В один луках хамор мигой, или кто купил осла, у неевреев тоже, да, когда, скажем, появился уже этот первенец у них, когда они не обязаны это делать. Виньянса фейк им бихра мадино. А также, если у нас есть сомнения, скажем, купили молодую ослицу, и вот она родила осленка, и мы говорим, вот, первенец осленка, а нам вдруг кто-то говорит, подождите, а вы уверены, что у нее до этого ничего не было? Может быть, она уже рождала кого-то, может быть, у нее выкидыш был или что-то. Вопрос, или это действительно бахор, да, то, что называется первый, самый первый. «Вадин нотена хамор бы ацмолы коин». И человек пошел, отнес этого осла, не выкупил его, как положено, а отдал его коину. Он говорит, что это же имущество, как бы, что, на что значит выкупать? Да, это означает, что, как бы, по идее, оно принадлежит коину. И значит, я должен коину вместо него дать деньги. Так у меня денег нет лишних, я его коину отдам. Не хочу от заповеди отказываться, да, я его просто коину отдам. Коину, может, сподручнее или с ним что-то делать, или продать его, или что. Вопрос, работает ли такая вещь. В ее терпрате, а и многие другие подробности, где это все нам с вами учить, мы говорим бы Масехет Бехурот. Вот в первой главе трактата Бехурот все приглашаются изучать эти подробности. Венно Хегет Бехол Маком Бекулзман. То, что заповедь выполняется в любом месте, в любое время мы обязаны выполнять ту заповедь, если имеем в наличии, да, вот ослицу, которая приносит первенца. Бизхарим венакивот исраэлим. Да, и женщина, и мужчина, неважно, кто владеет этим ослом, ослицей этой, да, которая родила такого первенца, должен сделать эту заповедь. Влоба куаним влевиим. Да, подчеркивается, что эта заповедь относится именно к евреям, как бы это правильнее сказать, те, кто называется Исраилим, которые не коины и не левиты, обычные евреи. Да? Есть три группы у нас. Коэн, леви и Исраили. Коэним – потомки Аарона, левиим – потомки леви, соответственно, одного из сыновей Якова, и все остальные называются Исраилим. Поскольку левиты, включая коэним, они освобождены от выкупа первенца, как своего, так и того, что им принадлежит, поскольку они сами заменили собой первенцев, да, а все остальные теперь своих первенцев должны выкупать в память об этом, так они, соответственно, не должны ничего делать, если у них рождается первенец. «Веовер алеа битель асе». А тот, кто не сделал этого, не выкупил первенца, он называется пренебрег повелительной заповедью. То, как мы это уже обсуждали, что получается. Не выполнил, не выполнил. Другое дело, что есть категории заповеди, которые, если не выполнил, то можно еще все-таки взять и выполнить потом. А есть заповеди, которые не выполнил, она ушла. И безвозвратно. Здесь, пока ты не сделаешь что-то, что безвозвратно отменит возможность выполнять эту заповедь, все еще можно сказать себе, ну, все-таки давай-ка я это сделаю и сделать. На этом мы закончили 22-ю заповедь с вами. Если есть какие-то вопросы, то милости просим.
Рав Авадия, а вот сейчас это же как бы тоже актуально, да? Хотя и храма нет, но все равно вот написано, да? Всякое время.
Правильно заметили, здесь как он напишет, «Бекол маком и бекол зман». Когда он пишет «бекол зман», это имеется в виду, как правило, то, что даже когда нет храма. То есть оно не зависит от обстоятельств, в которых мы живем, и «бекол маком» в земле Израиля, за границей, это заповедь связана с нашими отношениями. Да, и поэтому никак здесь не влияет ничего. Также выкупит первенца. Да, нашего сына тоже нужно выкупать в любом месте, в любое время, насколько я знаю.
Вопрос такой, может быть, да, ну вот, я не знаю, есть ли какие-то аналоги, вот, например, как бы корбанот заменены молитвой, да? А сейчас мы же, ну, как бы, ну, вот городские жители, я не знаю. Ну, нету замены, да, этого?
Вы хорошо спрашиваете. Я бы не сказал совсем, что курбанот заменили молитвой. Просто теперь молитва – это единственное, что может в какой-то степени дать нам то духовное приближение к Всевышнему, которое давал именно вот то, которое давал курбан. Каждая заповедь, она как-то нас должна приближать, по идее. Но молитва, да, вот это то, что может заменить жертву, но не полностью заменить, потому что мы все еще, у нас не хватает этих заповедей, просто мы не можем ничего сделать, нет возможности их приносить, поэтому остается это. А вместо этой заповеди ничего другого, так я понимаю, не придумали. Но что? В утешение вам скажу, где-то у меня такая идея, не помню откуда, но это не моя идея точно, что когда мы изучаем какую бы то ни было раздел Торы, если мы это изучаем, ну, как бы, вот, наверное, с соответствующим настроем, как-то серьезно и хотели бы действительно выполнять то, что здесь написано, просто мы нету каких-то вещей, которые мы могли, нету у нас возможности, но мы изучаем этот раздел, Всевышний как бы смотрит на нас благосклонно так, что как будто бы мы выполняем то, что тут написано, и наше духовное присоединение, как я понимаю, к тем... Опять, я не разбираюсь в глубоких, да, вещах и так далее, но есть как бы какие-то духовные влияния от разных заповедей. И мы вот с этим влиянием каким-то образом в душе соприкасаемся, когда изучаем ее разделы. Поэтому-то это вот такая, по-моему, хорошая была идея наши уроки сделать по книге Хинух. Помимо всех вопросов, которые зададут, и все, которые я очень приветствую, мы потихонечку-потихонечку прикоснемся с вами практически ко всей Торе. Затушим постепенно. И таким образом будем. Мицва Кавгимал, 23-й, Арифат Петер Хамор. В чем заповедь? Ларов Петер Хамор и Мло Рацалив Дото. Я никогда не мог понять до конца, как этот человек может быть настолько упрямый и глупый, что он знает, что ему придется просто проломить голову этому несчастному осленку. Ну так выкупи его уже. Но вот такой упорный человек не хочет выкупать. И тогда ему Тора говорит, значит, тебе придется его, как сказано вот в книге Шемот, «Им лотив де ва арафто». Если ты его не выкупишь, значит, придется тебе его... Ну, я не знаю ли это... Давайте посмотрим, как там написано. «Иньяна». Как это делается? «Урег влада хамор им лора царев дото». То есть придется этого осленка убить, если он не хочет его выкупать. Я заранее прошу прощения у всех зеленых и так далее, защитников животных, но такая заповедь Торы, и на самом деле Тора не хочет, чтобы мы это делали, да, она хочет, чтобы мы его выкупили. «Вегазар ашем изборах шилое небо». Всевышний так повелел для того, чтобы человек не что не получал удовольствия никакого, ни выгоды из того, что он его себе оставил и не пожелал выкупить. Микиван же лопадал. Вафилу анневейла суралу бана. Даже после того, как он его зарежет, ему придется отказаться от любого использования того, что осталось. Ну, бывает, шкуру можно использовать, мясо там порубить, я не знаю, собакам дать. Ну, всякие бывают вещи полезные, которые можно извлечь из скотины. Нет, ничего ты не извлечешь отсюда. Теперь мишуршей мицва, в чем? Да, маша катубы в дия. В принципе, это все продолжение предыдущей заповеди, поэтому особого смысла специально мы здесь не находим, кроме того, что он уже объяснил, да, что Всевышний не хотел, чтобы человек... Знаете, есть такое понятие хотэнискар. В некоторых ситуациях люди думают, что если они согрешат, ну, вроде бы так, если посчитать, грубо так, деньги, то получится, что согрешив, ты получаешь какую-то выгоду денежную. Талмуд обычно заботится об этом. Да, и вот мы видим, что сама Тора заботится о том, чтобы этого не происходило. Если человек не желает выкупать, например, тратить свои деньги, значит, Тора ему говорит, ты потеряешь все, не выиграешь никаких денег на этом. Медина и мицва, какие бывают законы, связанные с этой заповедью? Машамру в трактате Бехурот тоже написано, что мицват падия кодемет ларифа. Прежде всего, конечно, нужно его выкупить. Да, то есть человек, который тщательно соблюдает мицват, в принципе, у него не дойдет никогда до того, чтобы он его, я так думаю, чтобы ему пришлось его забивать беднягу, потому что прежде всего он должен его выкупить. Выше асурба она и мед кодом пидьон вейкавер. А если он сам умер, бывает, что человек ничего не нарушил и собирался даже его выкупить, но вот беда, осленок оказался слабенький и сдох. И не успел ничего не выкупить его, ничего не сделать. Придется его просто похоронить, и никакой выгоды из него не извлекать все равно. Бехимицвалы ургобы куфиц вылобы даварахер. Да, а зарезать его нужно именно вот каким-то большим таким, не то ножом, не то топориком, каким-то вот такой специальный такой инструмент. Поэтому так обычно это говорят, проломи ему череп. Я не уверен, что действительно нужно череп проломить. Может быть, достаточно просто иметь в виду с другой стороны, со стороны затылка его зарезать этим. «Веетер протеам вуарим гамкин бибхурот». Это все объясняется в трактате «Бихурот». «Но гегет бекол кому абдия». И одна относится, эта заповедь, ко всем, так же, как вот заповедь выкупа. Это фактически ее продолжение. Но она выделена в отдельную заповедь. Такая немножко, да, неудобная для нас, современных людей, вещь. Странно вообще. Но, тем не менее, Тора сказала эту заповедь нам, как мы видим, в принципе, в расчете не на то, что мы будем ее выполнять, а в том, что мы, видя, что так Тора относится к этому всему, мы правильно поступим, выкупим его так, как положено. И тогда он останется жив, и кому-то будет от него, так сказать, какие-то выкуси. Если не хочет убивать, спрашивают вот здесь, если не хочет убивать... Злодей. Я понимаю, как тяжело это сказать. Точно так же, как тяжело понять, что человек, который зажигает спичку в субботу, что мы скажем, злодей? Человек раздает, благотворительность творит с утра до ночи, да, раздает там миллионы денег, лечит больных, доктор и болит, да, ходит всюду, помогает людям, с утра до ночи посвящает себя обществу. А потом берет и в субботу зажигает огонь. Ну что мы скажем? Мы скажем, конечно, человек не знает, что он делает, да? Это вряд ли так сегодня нужно кого-то называть злодеем от того, что он не понимает, какие заповеди. Но в то время, когда действительно человек, или который вырос в среде такой Торы, да, и который знает и понимает, что это такое, и просто вот восстает против Всевышнего, на самом деле это не важно, в какой точке он восстает против Всевышнего. Потому что тот, кто это понимает, он действительно злодей. Потому что он-то как раз знает, что Всевышний сделал мироздание так, что оно все, если можно так сказать, подпитывается нашими заповедями. Мы через свои заповеди мы продолжаем этот мир поддерживать его существование, прежде всего, конечно, через изучение Торы, как известно. Но и заповеди, они вносят какое-то исправление в этот мир. Для этого Всевышний нам их дал, чтобы мы, как говорят наши учителя, чтобы мы стали в каком-то смысле его соучастниками в сотворении мира. И получается, что человек, который не хочет выполнять заповедь, отказывается, то он отказывается сотрудничать со Всевышним. Ну, как это назвать? Опять, пока эта идея такая, знаете, умозрительная какая-то, какой-то там далекий Всевышний, кто-то здесь нам близкий, понятный, не хочет что-то делать, я понимаю людей, которые не могут найти в себе праведный гнев, возмущаться этим человеком. И, наверное, наша задача не возмущаться кем бы то ни было, а самим, может быть, немножко приблизиться к пониманию того, насколько важна любая заповедь, если Всевышний сам ее дал. Тот, который сотворил мир, и тот, который знает, как он устроен, и знает, что для пользы этого мира нужно. И, безусловно, который сам является источником доброты бесконечной. Представьте себе, да, Всевышний, который нас одевает, кормит, поет, несмотря на все, что мы делаем. И я не только про нас с вами говорю, может, вообще вы у меня тут праведники, которые собрались. Но я говорю про людей, которые вот мы сегодня слышим новости, да, они там жгут, стреляют, убивают, делают страшнейшие вещи. Но и им Всевышний дает пропитание, им дает какую-то помощь, им он продолжает всех своих детей, все человечество он продолжает каким-то образом кормить, подпитывать и так далее, до тех пор, пока не приходит каждому человеку какой-то срок, в зависимости уже от разных вещей. И вот этот самый Всевышний, который, да, мы знаем, что есть самое настоящее воплощение доброты, само понятие доброты у нас от него. Он нас сотворил с этим вложенным понятием, и он же, в принципе, сделал самое большое добро тем, что сотворил этот мир и позволил нам в нем жить. Но он нам говорит, вот в данном случае вы должны вот это животное вот так вот зарезать. Ну, так же, как жертву, да, знаете, что... Тоже люди говорят, как же жертву приносить? Бедная там ни в чем не повинная овечка. Но Всевышний ее сотворил специально для этого. Да, и когда человек делает все правильно, то все элементы мироздания, включая какую-то животную душу, которая есть у этого животного, оно тоже приходит к своему полному исправлению. И поэтому хорошо, если можно так выразиться, даже этой душе животного будет тоже хорошо, если человек все сделает правильно. А здесь, ну... Что поделать? Правильно все-таки эту заповедь выполнять, скажем так. Да, я не буду навешивать ярлыки на того, кто не выполняет. Надо понять, почему он не выполняет. Да? Многие люди не выполняют заповедь, потому что не понимают, что к чему, не до конца знают, что то, о чем мы здесь говорим, и осуждать я тут сейчас не нашу тему. Но да, человек, который не выполняет любую совершенно из заповедей, если он сознательно, да, понимает, что это заповедь Всевышнего, отказывается выполнять. Я бы даже сказал, прежде всего, это глупо. Ты что, думаешь, что ты лучше понимаешь, как правильно, чем Творец мира? Но если так действительно думаешь, значит, ты не веришь в Всевышнего, да? Ты придумал какой-то образ, да, какой-то там дедуля на небе сидит с бородой, а я тут как бы могу что-то иначе понять, да, и все. И у нас с ним спор, с этим дедулей. Но тогда это не Бог, да, это дедуля на облаках. А мы говорим про Всевышнего, который есть... Абсолют, да, которого мы вообще не можем постичь своим разумом. И все наше понимание, на самом деле, как наши добрые чувства, так и наши другие эмоции, и так и наше все понимание, чего бы то ни было на этом свете, оно все тоже от него. Так как мы можем с ним спорить? Ну, что-то вот такое, я бы сказал. Кто устанавливает сумму выкупа, вы хорошо спрашиваете. Думаю, что это относится к понятиям деним. Это устанавливается... В наше время тоже, если бывает такая вещь, но в наше время, я думаю, что если появляется первенец осла, то это большая редкость. Да? Что-то, мне кажется, мало пользуются сегодня наши люди ослами. Но где-то бывает, да, в каких-то хозяйствах, в каких-то местах бывает. И тогда нужно посмотреть по рыночной цене. Очевидно, посмотреть, какой должен быть его выкуп. И вместо этого, но мы же знаем, что должен быть вместо этого... как мы учили с вами в предыдущей заповеди. Кажется, мы учили, что там должна быть даже не сумма, а прежде всего там должен быть, как это называется, барашек. Вот если уже барашка у человека нет, тогда нужно найти сумму, нужно выяснить рыночную стоимость этого барашка и эту стоимость и отдать коэну. Да, в принципе, наверное, разрешается взять маленького барашка. Да, возможно, в Йемене где-то еще, да и в Израиле, мне кажется, могут найтись хозяйства, где что-то для чего-то пользуется. Ну, там, может, да в том же каком-нибудь зоопарке, теоретически, может быть, да, уголок там детских этих, вот, тоже может быть какой-то осленок. Вопрос, кому это принадлежит? Это, кстати, отдельный вопрос интересный. Если имущество государственное, да, например, нет частного лица юридического, которым является хозяином. Это тоже вопрос, это может быть Шутфин. Это интересный вопрос, но мы с вами здесь знакомимся с заповедями, а не изучаем подробно, потому что иначе я бы не взялся такой урок давать. Слишком много надо знать. А так я вместе с вами немножко знакомлюсь, скажем так, с понятиями. Хорошо, про забой мы сказали. Со слиным первенцем мы закончили. Если еще какие-то вопросы есть, то давайте. Не обязательно по теме, я все знаю.
А если переносит заповедь, не исполняет, переносит на потом, и потом ждет, пока осел умрет, осел умирает, и, соответственно, его он обязан только закопать, да?
Вы знаете, да, вы правы. Я много лет мучился с этим вопросом и полез куда-то проверять, вот что-то не поймал никак рава спросить. Где-то я что-то уже нашел и, кажется, забыл, но косвенно нашел подтверждение. То есть у меня был такой вопрос. Что значит человек не хочет выкупать, пусть он пробьет ему голову? Ведь понятно, ну, человек уже ясно, что что-то там не так с человеком, если он вот не хочет выполнять заповедь. И понятно, что такой человек не будет дурак. Когда к нему придут люди и скажут, вот видишь, ты не выкупаешь его, давай пробей ему голову. Он скажет, я сейчас пойду выкупать. А, ну ладно. Потом придут к нему через день, скажут, ну что, выкупил? Ой, нет, знаете, я забыл, сегодня побегу. Он может так морочить голову долго, да? Должен быть какой-то срок. Я думаю, что есть какой-то срок, если покопаться там в законах, я просто даже пытался в рамках найти. Может быть, просто имеется в виду какой-то определенный срок, который все знают, например, там 30 дней бывает, да, такой. Если он до какого-то срока не выкупит, ему скажут, все, ты теперь давай, так сказать, делай вот эту вторую вещь. Но что вы правы, если он дождался таки, что он умер, правильно он делал или неправильно, но дождался этого, это мы об этом с вами читали сегодня, нельзя никак воспользоваться ни шкурой, ни мясом, ничем. Придется его просто закопать. Вот, поэтому лучше, конечно, выкупить его, тогда всем будет хорошо. Но действительно, смотрите, это деньги. Сегодня кто имеет, например, осла, у него там какое-то хозяйство, я не знаю, это... Отдать барашка, даже маленького ягненка, это все-таки, как я понимаю, не одна сотня шекелей. Но заповеди иногда требуют денег. И как мы знаем, что Всевышний, если требует с нас эти заповеди, значит, он дает нам возможности их исполнять. Кроме тех случаев, когда действительно мы видим, что денег реально нет. Например, Сефер Тору почти никто не может написать. Это одна из самых последних в списке наших заповедей. Мы еще недолго с вами до нее идти. Да, но вы знаете, что такая заповедь есть, написать свиток Торы. И большинство людей не в состоянии его выполнить, потому что просто нету денег. Теперь, почему осел? Немножко мы с вами касались этой темы. Мы касались... Да, Сейчас, подождите, маленький... я отвечу на вопрос, почему именно осел? Потому что осел в понятии хамор, он как бы символизирует вот этот же корень, от слова «хомер», он символизирует материальность. Я думаю, что это как-то должно быть связано. То есть какой-то нам намек такой дают, что мы должны вот эту материальность побеждать, привязанность свою к материи. Вы помните, что Лоту мешало? Он не мог уйти никак из этого города, и где-то, я помню, был комментарий, что Лот никак не мог расстаться со своим имуществом. Помните, в доме, да, ему говорят, выходи, сейчас город же будет залит серой с неба. И он понимал, что это не шутки. Он уже понял, кто у него в доме там находится. Он знал, что это не шутки, не угроза пустые, ни что. Это то, что произойдет. И все равно не мог найти в себе силы встать, просто уйти. Как? Я тут честным трудом, так сказать, три кинокамеры, кожаные куртки, я все это наживал, как я это оставлю, понимаете? Это непростая штука. И поэтому наша победа над материей, возможно, должна быть закреплена какими-то такими символическими действиями. Все, мы закончили тему этого осла, то, что немножко поговорили о нем. И безрат Ашем, чтобы была хорошая суббота, и чтобы был праздник дарования Торы правильный, чтобы приняли Тору, чтобы мы прочувствовали этот момент и как-то приблизились к любви к Торе, да, я думаю, что об этом надо молиться очень, чтобы Всевышний дал нам больше любви к Торе. Но вот те, кто приходит на урок, они уже доказывают, что у них хоть это есть, да, потому что, что же, значит, на урок пришли.
Ну, амен, амен.
Да. Шакоек, шакоек, вы приходите. И завтра мы увидимся, надеюсь, через неделю.